Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня я хотела бы продолжить с вами прогулки по выставке «Прет-а-порте», которая работает в отделе нашего музея галереи сибирского искусства по адресу улица Карла Маркса, 23. Напоминаю, что на этой выставке собрана уникальная коллекция костюма 19-го, начала 20 века из фондов Иркутского музея декабристов и галерея портретов этого же периода из фондов Иркутского художественного музея. Выставка приурочена к 55-летнему юбилею музея декабристов и 155-летнему юбилею Иркутского художественного музея. Сегодня я хочу рассказать о балах, для которых шились специальные бальные наряды. В 16-18 лет девочки входили в возраст невест, и родители старались найти им подходящую партию. Девушка начинала выезжать в свет, допускалась на взрослые балы. Чтобы стать привлекательной невестой, ей нужно было уметь держать себя в обществе. Признаками хорошего воспитания молодой барышни считались прямая осанка и изящество движений. Императрицей Марии Терезии, рассказывал один старый дипломат, рекомендованы были три принцессы, одну из которых она хотела бы избрать супруги для своего сына. Не говоря с ними ни слова, она избрала вторую из них. «Я видела, как они выходили из кареты», — объяснила потом дипломату Мария Терезия. «Старшая ступила неосторожно, вторая вышла из кареты естественно и непринужденно, третья прыгнула через ступеньку. Старшая должна быть ленива и неосторожна, а младшая — своевольна и легкомысленна». Так точно и вышло. Правила хорошего тона диктовали молодым девушкам, как им следует двигаться, сидеть, стоять. Благородство приемов есть условие, в особенности необходимое для дам. Походка хорошо воспитанной дамы должна быть не слишком поспешная и не слишком медленная. Туловище должно держать прямо, а голову вверх без жеманства и надменности. Более же всего движения рук должны быть легки, непринужденны и естественны. Французский писатель Бальзак написал теорию походки и положения тела. Женщины во время походки должны все показывать, но ничего не должны давать видеть. Для этого служит одежда. На свой первый бал девушка надевала простое, скромное, обычно белое платье с розовой или голубой лентой. Успех на балу обеспечивали не только костюм-прическа, но и цвет лица, и грациозность талии. Поэтому девушки накануне бала обычно ничего не ели, кроме хлеба с чаем. Корсеты передвигали на самые дальние планшетки, ели мел и даже пили разведенный уксус, дабы приобрести интересную бледность. На бал девушку обязательно должна была сопровождать старшая родственница, обычно мать или какая-нибудь почтенная дама. На балу девушка должна была танцевать только со знакомыми ей мужчинами или с теми кавалерами, которые ей представлял хозяин дома. Без представления девушка могла принять приглашение мужчин в офицерских или штатских мундирах. Неприглашенная на танец девушка не должна была выказывать своего недовольства, но в обязанности хозяйки дома входило тактично доставлять кавалеров малопривлекательным девицам. Изящество движений, непринужденность и легкость в выполнении достаточно сложных па вырабатывались в результате длительного обучения танцам. Обучение танцам начиналось рано, в 5-6 лет. Раннее обучение было достаточно мучительным как для самого ученика, так и для его учителя. Составитель правил, изданных в 1825 году, Лев Петровский, сам опытный танцмейстер, так описывает некоторые приемы первоначального обучения. Учитель должен обращать внимание на то, что учащиеся от сильного напряжения не потерпели бы в здоровье. Некто рассказывал мне, что учитель его почитал непременным правилом, чтобы ученик, несмотря на природную неспособность, держал ноги в бок, подобно ему в параллельной линии. Как ученик имел 22 года, рост довольно порядочный и ноги немалые, притом неисправные, то учитель, не могши сам ничего сделать, почел за долг употребить 4 человек, из коих 2 выворачивали ноги, а 2 держали колено. Сколько сей не кричал, те лишь смеялись и о боли слышать не хотели, пока, наконец, не треснуло в ноге. И тогда мучители оставили его. Я почел за долг рассказать сей случай для предостережения других. Неизвестно, кто выдумал станки для ног и станки на винтах для ног, колен и спины. Изобретение очень хорошее. Однако и оно может сделать небезвредным от лишнего напряжения. Учитель танцев как бы лепил тело своего ученика, ставя ему руки и ноги в надлежащую позицию, выпрямляя спину и втягивая живот. Если осанку было трудно выправить, танцора затягивали в корсет, что иногда приводило к настоящим обморокам. Большое внимание уделялось постановке в паре и умению правильно держать руки во время танцев. Правильное держание рук – одно из важнейших условий грациозного танца. Нормальный порядок для левой руки следующий. Кавалер легко держит запястье дамы без особенного нажима между большим пальцем с 4 остальными, причем мизинец можно слегка приподнять для изящества. Правая рука кавалера покоится, легко прижавшись на высоте талии так, что мизинец приходится у нижнего края кушака. 3 следующих пальца легко раздвинуты, а большой палец отодвинут посильнее. Прежде всего нужно избегать чересчур закрытых или сжатых пальцев. Первые танцевальные уроки девочки получали дома. Позже в учебных заведениях. Лидия Ивановна там сторожила нашего города, о которой я уже много раз рассказывала нашим радиослушателям, вспоминала, как проходили эти уроки во 2-й Хаминовской женской гимназии. Танцами занимались в актовом зале. Они заменяли нам физкультуры. Мальчиков у нас не было, подбирали девочку повыше ростом, которая и выполняла роль кавалера. Девочки танцевали польку-бабочку, падекатор, падеспань, вальс, мазурку, краковяк. Специальных костюмов для занятий танцами в гимназии не было. Танцевали в обычной школьной форме. А вот в Институте благородных девиц для занятий танцами воспитанницам шили особую форму. Широкие сатиновые юбки синего цвета и матроски, а на ноги легкие прюнелевые ботинки. Уроки танца входят в обязательную программу почти всех средних учебных заведений Иркутска, и умение грациозно двигаться и танцевать было одним из важных качеств воспитанников. Итак, что такое бал? Балы – одна из разновидностей общественных развлечений. Что такое общественное развлечение, в чем они состояли прежде? Ответ на этот вопрос мы находим в газете «Иркутские губернские ведомости» за 1867 год. 30 лет назад, в это самое время, в которое мы пишем эти строчки, именно на святках тешили публику воспитанники бывшего военно-сиротского отделения, кантонисты, вертепом. И взрослые люди, особенно женщины, приходили в ужас и плакали, когда вертепе Ирод, несытый, побивал младенцев. Впрочем, тогда и комедии представляли военные писаря исключительно кузнеца и мельника. Устроить какое-нибудь развлечение с благотворительной целью и в голову никому не приходило. Если описать прежний домашний праздник с пирогами и тысячами церемоний, беседу барынь, большую частью в полголоса, с ужимками и гримасами, чинное, сложа руки, сидение барышень, поверит ли кто, что все это было не больше, как 30 лет, точно так, как не поверили бы тогда, что девушка, кроме шитья и стряпни, должна читать непременно, должна учиться не меньше мужчин? И тем не менее, балы в Иркутске получают известную популярность еще в начале XIX века. Зимой долгие вечера сокращали частыми балами. Из танцев французский кадриль занимает первое место, писал в своей статье «Взгляд на Иркутск», опубликованный в номере газеты «Северная пчела» за 1836 год, некий Алка. Особенно прославились балы во время правления губернатора Трескина. А в доме губернатора они устраивались раз в году в день его рождения, 21 января. К этому времени в Иркутск съезжались гости из разных мест, в том числе и бурятские тайши. Известный сибирский писатель Иван Калашников оставил нам свои воспоминания об иркутских балах того времени. Бал открывался польским, где вместе с музыкою пели казацкие певчи обыкновенно «Гром победы раздавайся» или «Польскими летит странами». После польского начинались экосезы, матрадуры, вальсы. Позднейшие годы взошли на сцену и кадрили. Главнейшая суть, ядро бала были не немецкие вывертки, а чистейшая Русь в образе некоего Ивана Сыльного, кажется, из цыган, и служанки губернатора Софьи. Ванька и Сонька, как тогда их без церемонии называли, танцевали казачка и русскую. Случалось, что среди бала вдруг раздавалось удалое пение полицейских песельников, составленных из полицейских солдат и ссыльных под управлением городничего Карташова, мастера и охотника петь. Полицейский хор пел весьма складно и живо. Бал оканчивался не котельоном, не мазуркой, а некою восьмеркою, природным иркутским танцем вроде деревенских хороводов. По приезде в Иркутск генерал-губернатора Михаила Михайловича Спиранского иркутские балы совершенно изменили свой полуазиатский характер. Приехавшие с генерал-губернатором молодые люди внесли в состав танцев новые элементы и совсем стерли с лица земли несчастную восьмерку, которая после того кое-как приютилась на окраинах города в солдатских улицах и являлась только украдкою на капустках. При некоторой схожести иркутского бала с балом столичным, которая выражалась в обязательном наборе танцев «Польский», «Экосез», «Кадриль», «Английский вальс», «Галопад», «Мазурка», «Котельон», были и свои отличия, на которые указывали заезжие путешественники. Не в укор добрым жителям Иркутска должно сказать, однако, что их вечера страх как утомительны. Дамы, коих наряд по большей части схож с картинками московского телеграфа, сидят отдельно от мужчин, в особенной комнате с хозяйкою. Там перед диваном стоит большой круглый стол, на котором с особенным искусством разложены на красиво разрисованных тарелках всякого рода варенья, различные сладкие пирожки, груши и виноград, привезенные из Китая, ягоды и орехи, щелканье коих составляет здесь любимое препровождение времени. Мужчины же в основном сидят также отдельно, играют в карты, пьют вина и наливки. Помимо биржевой залы, продолжает Иван Калашников, общественные балы давались иногда в Портновском саду, а до устройства его в комендантской роще. Роща эта стояла далеко от реки, воды в ней вовсе не было, а между тем нельзя быть саду без фонтанов. Чтобы пособить горю, чей-то гениальный ум придумал поставить за решеткой сада две пожарные трубы, одних рукава провести в сад, а наконечники скрыть в группе деревьев, где держали их полицейские солдаты. Когда стали собираться посетители, импровизированные фонтаны были пущены и привели привели неожиданностью своею в восторг зрители, но каково было полицейским, целую почти ночь стоявшим под проливным дождем. В конце XIX – начале XX века Иркутский бал принимает вполне пристойный облик и по своей сути мало чем отличается от балов, которые устраивались в других крупных городах. Балы проходили в доме генерал-губернатора, в зале городской думы, в клубе общества приказчиков и в общественном собрании. Они были приурочены к торжественным дням или устраивались в честь какого-нибудь местного события. Интересно, что запрещалось проводить танцевальное увеселение и маскарад в здании Иркутского городского театра, так как считалось, что такие увеселения в театральном здании только унижают идею общественного театра, помещение которого становится в таком случае притоном к существованию самых дурных инстинктов общества. Обычно бал начинался полонезом или польским, как его иначе называли, медленным торжественным танцем, сменившим в начале XIX века минуэт. Это не столько танец, сколько торжественное шествие неопределенного количества пар, которые то становятся в круг, то выстраиваются в линии, где дамы и кавалеры меняют друг друга. Полонез появился в старой польской столице Кракове в 1574 году при церемонии вступления на престол короля Генриха III Анжуйского, в тот самый момент, когда шляхтичи-дворяне торжественно и чинно прошлись под звуки музыки перед новым королем. За полонезом следовал вальс. По-немецки «вальцер», что означает «вращательный», «роллер», «круженец», «дрейер», «вертенец», «лендлер» немецкий, «шпиннер» предильщик, «шляйфер» точильщик, и все это вальс. Появление вальса относит к 70-м годам XVIII века. Своим рождением он обязан танцам различных народов Европы. Корни его многие исследователи находят в чешских танцах «матыник» и «фурианте», итальянской «вольте» и австрийском «линдлере». Вальс в XVIII веке танцуют все и везде. Великий Моцарт смеялся. Забавно видеть, как люди начинают ходить кругами на немецкий лад под любой мотив, даже вовсе не подходящий. В XIX веке с появлением волшебной музыки отца и сына Штраусов, Чайковского, Глинки, вальс стремительно завоевал и пространство России. Француз Пойль отзывался в письмах 1805 года: «Для ваших летучих вальсов в целой Европе мастера только вы, русские, и кроме русских дам, этих чересчур быстрых, почти воздушных летков не выдержит ни англичанка, ни немка, ни даже француженка». Особой популярностью пользовалась у танцующих полька. Этот танец имеет чешское происхождение и переводится как «полшага». Долгое время он считался крестьянским танцем, и лишь в 30-е годы XIX века полька появляется на балах вначале в Париже, а уже оттуда расходится по всему свету. Кульминацией бала была мазурка, гордый танец родом из Польши. Решительные движения танца с вызовом, бравым ударом каблука пришли от мазуров, древнего славянского племени, населявшего Польшу. Мазурка в Россию попала из Парижа в 1810 году. Она представляла собой танец с многочисленными причудливыми фигурами, который требовал от исполнителей изобретательности, физической ловкости и способности к импровизации. Завершал бал котельон. Танец-игра, род кадрили, которые танцевали под музыку вальса. Здесь дамы выбирали себе девизы, а партнеры старались угадать, какой девиз у дамы, с которой он хотел бы танцевать. Здесь танцевальные фигуры перемежались шутками, прыжками, хлопками в ладоши. В начале XX века, наряду с этими ставшими неотъемлемой принадлежностью любого бала танцами, в моду входят и более современные танцы. Сохранилась программа одного из балов, который проходил в стенах Иркутского военного училища в 1909 году. Первое отделение. Вальс, падекатор, каханочка, кеоватта. Второе отделение. Вальс, падеспань, китаянка, венгерка. Третье отделение. Вальс, чардаш, мазурка, миньон. Четвертое отделение. Котильон. В конце XIX века стали популярными балы-базары в пользу каких-либо обществ или учреждений, например, в пользу общества для оказания пособий учащимся Восточной Сибири, в пользу окружного управления общества Красного Креста или на устройство убежища для престарелых и больных. В залах Первого Иркутского общественного собрания 9 февраля сего года предполагается большой вечер, устраиваемый родительскими комитетами мужской гимназии, двух женских гимназий, промышленного и реального училищ в пользу недостаточных учеников и учениц этих учебных заведений на взнос платы за право учения. Читаем мы в газете «Сибирь» за 1914 год. В начале XX века с легкой руки купца Второго в Иркутске в моду вошли ситцевые балы, на которые приглашенные дамы должны были являться не только в ситцевых нарядах, но даже и туфельках, сшитых из этой ткани. Кстати, именно Второв явился инициатором еще одного иркутского нововведения – семейных балов. 1891 год. 9 ноября состоялся в доме Второго по инициативе приказчиков семейный вечер, на который собралось до 150 человек приказчиков, купцов, хозяев, служащих в разных торговых учреждениях и других лиц. За плату в 2 рубля гостям предложены были чай, закуска, танцы. Прошли оживленно, все остались довольны. Лидия Ивановна там упоминает в своих записках о семейных балах. В нашей семье любили рассказывать о семейных балах, которые были особенно популярны в конце XIX – начале XX веков. Тетушки рассказывали, как на таких вечерах проводились лотереи «Аллегри», которые сопровождались шуточными призами. Их выдавали сразу по предъявлении билета. Призами служили смешные открытки, воздушные шарики, духи, альбомы. Хотя эти лотереи были беспроигрышными, сборы от них благотворительное общество поступали солидные. Бабушка частенько рассказывала мне об одном таком вечере, куда они пошли всей семьей и друзьями под Горбунскими и Залуцкими. Дом пришлось оставить на прислугу. Маленьких детей, в том числе и мою маму, сразу же увели в комнату, где для них были устроены театрализованные представления и живые картины по басням Крылова. В большом зале собрания молодежь танцевала и играла в почту. Каждому участнику игры прикрепили на грудь искусственный цветок, дали карандаши и бумагу. Одетые под почтальонов девушки разносили письма от одного цветка к другому. Мужчины разошлись по интересам, кто в курилку, кто в соседний зал, где шла игра в лото и преферанс. Дамы уселись за столы, на которых стояли самовары, и были разложены всевозможные булочки и печенье. Они попивали чаек и рассматривали разложенные здесь же журналы мод и полезных советов. Помимо танцев, обязательной принадлежностью танцевальных вечеров в Иркутске были всевозможные игры. Пожалуй, самой популярной была игра «Фанты». Об одной из разновидностей этой игры под названием «Признание» повествует популярный в начале XX века журнал для хозяек. «Свяжите носовой платочек в узелочек» или «Возьмите легкий резиновый мячик». Играющие перебрасывают его друг другу с каким-нибудь восклицанием, на которое поймавший платок должен сейчас же ответить «А я делаю». Например, платок бросают барышни и говорят: «Я не провожу полдня перед зеркалом». Она должна ответить: «А я провожу». Или юноши: «Я не влюбляюсь на каждом шагу, а я влюбляюсь». «Я не вздыхаю по мадемуазель Н, а я вздыхаю». Зная играющих, всегда можно придумать фразу, в которой будет безобидная шутка и вынужденное признание. Для усиления эффекта платок старается бросать тому, кто меньше всего этого ожидает. Замедленный ответ оплачивается фантом. Очень оживленно проходила игра рисования карикатур. Лист бумаги складывали гармошкой. Первый из игроков рисовал голову человека, животного, рыбы, причем линии шеи должны были быть видны на сгибе. Второй игрок рисовал туловище и также переворачивал свою сторону бумаги. Третий чертил ноги, а четвертый, не видя рисунка, подписывал имя одного из присутствующих. Занятной была и игра «Китайские тени». Раму открытой двери затягивали простыней до пола. Перед ней на небольшом расстоянии ставили на пол ярко горящую лампу. Один из игроков садился в темной комнате перед освещенным экраном, а другие в это время проходили по очереди между лампой и простыней, на которой вырисовывались их тени. Нужно было угадать, чья тень видна на экране. Тот, кого угадывали, делался зрителем, а угадавший переходил к остальным и делался тенью. В этой игре требовались находчивость и даже талант перевоплощения, чему немало способствовали парики, фальшивые бороды, усы, накладные носы и так далее. При большом стечении народа играли в поцелуй богини, ставили в два ряда стулья по числу игроков, играющие садились друг против друга, вытянув ноги вперед, образуя таким образом ряд препятствий. В конце ставили еще один стул, на который усаживали богиню, молодую барышню. Среди кавалеров по жребию выбирались водящие, обычно двое или трое, их удаляли в соседнюю комнату. Затем каждый из водящих с плотно завязанными глазами должен был пройти через ряды сидящих на стульях, минуя все препятствия. В награду ему разрешалось поцеловать богиню. Чтобы привыкнуть к препятствиям, игроку вначале предлагали преодолеть их с открытыми глазами. Затем, когда водящий пытался сделать это уже завязанными глазами, сидящие на стульях игроки поджимали под себя ноги и веселились, глядя, как несчастный кавалер прилагает отчаянные усилия к преодолению несуществующего препятствия. Одним из разновидностей балов в Иркутске, пользовавшихся неизменной популярностью, были балы-маскарады. Впервые маскарады появились во времена Петра I, который таким образом пытался расшатать жесткие перегородки официального общества. На маскараде все были равны, ведь под маской генерала мог скрываться и гвардейский офицер, и мелкий чиновник, а под маской «Свобода» — жена генерал-губернатора или воспитательница девичьего института. Маскарады получают в Иркутске большую популярность во второй половине XIX века. В 1870 году в Иркутске было сильное увлечение маскарадами. Здесь, как и везде, были своего рода маскарадные моды. Особенный успех выпал на долю серебряных колокольчиков в качестве каблучков. Сначала каблуки-колокольчики появились у дам, а от них переняла моду и золотая молодежь. Некоторые из франтов носили странную кличку «Дже» и «Фордуле» и разные выкрантасы. Этими названиями хотели обозначить щеголей, носивших разные сапоги. «Дже» означало сапоги со стоящими голенищами, «Фордуле» — голенище в виде мехов гармоники, выкрантасы, каблуки, набитые медными гвоздями, причем получались различные изображения, например, цветы, животные и другие. франтов Джея Фордуле и разные выкрантасы в Иркутске было, конечно, не так много, и всех их знали наперечет. Я прочитала выдержку из журнала «Сибирский архив» 1911 года. Обычно балы-маскарады устраивались после Рождества и длились до Великого Поста. Чаще всего маскарады организовывались для выручки средств на различные благотворительные мероприятия. Обязательной принадлежностью маскарадов были маскарадные костюмы и маски, за которые полагались призы. В воскресенье в общественном собрании после оперы «Сердце и рука» состоялся бал-маскарад. Оригинальных костюмов вовсе не было, читаемый в газете «Восточное обозрение». В пятницу состоялся обычно устраиваемый в общественном собрании бал-маскарад. Публики было очень много, хотя танцевали в обоих залах, но толкотня была страшная. Тоже выдержка из газеты «Восточное обозрение» за 1906 год. Мужчины предпочитали на маскарадах костюмы звездочетов, мушкетеров, гусаров, клоунов, монахов, женщины – домино, крестьянские платья или платья венецианок. Лидия Ивановна там вспоминала бальное платье своих тетушек. Ромашка, белая с желтой отделкой, по своему фасону напоминающая цветок. Платье – домино, темное, с черными полумасками и веерами. Маскарадные костюмы можно было шить самим, а можно было взять на прокат. Маскарадные домино даются на прокат по дешевым ценам. Угол Ивановской и Трапезниковской. Парикмахер Гутман. Выдержка из газеты «Сибирь» за 1914 год. В начале 20 века в моду входят польские и малорусские маскарадные платья. Юбки последних были выполнены из полос ткани красного и синего цвета, сплошь покрытых искусной вышивкой. Полосы ткани соединялись между собой русским кружевом. Популярность балов, танцевальных вечеров приводила к необходимости умения танцевать, а значит, к открытию танцевальных классов и школ. Танцевальные школы росли как грибы. В них рождались новые танцы, распространявшиеся затем по всему миру. В Нью-Йорке и других американских городах существует теперь достаточно балетных школ, чтобы обильно снабжать весь мир соответствующим материалом. В этих школах наряду со взрослыми подготавливаются и дети. Все стремления направлены к тому, чтобы создать каждый сезон что-нибудь новое, читаемое в журнале «Новомодная мозаика» за 1903 год. Проводились международные конкурсы среди лучших танцевальных пар. В том же журнале «Мозаика нового мира» за 1903 год читаем. Первый в своем роде конкурс состоялся в Вене. Конкурс вальсеров, то есть конкурс лучших исполнителей вальса. В конкурсе приняли участие 37 танцующих пар, из которых каждая исполнила несколько туров. Результат конкурса вышел неожиданный. Лучшими вальсерами оказались кавалеры, принадлежащие к одной и той же чешской семье рогачек. Один из получивших приз вальсеров, гвардейский офицер, отказался принять присужденный ему приз, заявляя, что честь военного мундира не позволяет ему принять какую-либо награду за такое невоенное искусство, как танцы. В начале 20 века проходили интернациональные конгрессы танцмейстеров. В Бильфельде под почетным председательством императора Вильгельма состоялся конгресс танцмейстеров и балетмейстеров. Приведем несколько вопросов, занимавших господ танцмейстеров. Президент Кноль из Берлина возбуждает вопрос о преподавании танцев в казармах. Французский делегат Жераде толкует об авторских правах на балетные танцы. Кек Уок был торжественно проклят конгрессом, который единогласно ватировал желательность возвращения к старым танцам – гавоту, минуэту и другим. Что же это за таинственный Кек Уок, подвергнутый танцмейстерами остракизму? Название этого танца переводится буквально как «танец за пирожное». Родина его считается Америка. Владельцы плантаций для развлечения устраивали танцы, где рабам, танцевавшим лучше всех, в качестве награды давали пирожные. Негритянские танцы, соединившись с ирландской джигой и шотландским рилем, родили кэк-уок. Но и этот танец устоял буквально через год. Кэк-уок, которым так сильно восторгались на первых порах, начинает уже постепенно исчезать. Место его занял новый танец, так называемый «Трансатлантик». Название это совершенно произвольное. Дело в том, что новый танец нигде за Атлантическим океаном, то есть в Америке, не танцуется, а создан фантазией парижских танцмейстеров. По общему характеру танец «Трансатлантик» представляет собой сочетание польки, вальса и негрского танца. Движения его довольно изящны и гораздо менее эксцентричны, чем в кэк-уоке, написали авторы в журнале «Мозаика нового мира», изданном в Санкт-Петербурге в 1904 году. Новомодные танцы быстро возникали и также быстро исчезали с танцевальных площадок. Но в категории танцев, которые возникли в конце XIX – начале XX века, есть те, которые хорошо знают и любят современные танцоры. В первую очередь, это танго. Говорят, что танго придумали мавры еще в XV веке. Родина его считается покоренной ими область Испании – Гранада. Так это или нет, но действительно в характерных движениях танго просматриваются движения аргентинских и испанских танцев. В XIX веке танго широко распространяется по Южной Америке, а в начале XX века впервые появляется и в Европе. Известный французский хореограф Камиль де Риналь, обработав танец в традициях французской бальной школы, упростил его и создал то самое знаменитое танго. Несмотря на запрет папой римским, как непристойного танца, танго сразу же покорило его первых зрителей. После своего грандиозного успеха в Париже в 1909 году танго стремительно распространилось по всей Европе. В Иркутск танго пришло в 1914 году. Газета «Сибирь» извещала читателей: «Танго! Танго! Последняя новость салонной хореографии! Преподает только в школе танцев Ковалевых! Прием учащихся ежедневно в новую группу, в курс, который войдет танец танго». Буквально через неделю этот танец стали преподавать в других танцевальных школах города. Танго – новейший салонный танец, пользующийся громадным успехом по всей Европе, преподает артист балета Сойфер. В Иркутске в начале XX века существовали танцевальные школы Каца, Ковалева, Люзинского, Сойфер. Каждый из педагогов старался обеспечить себе широкую рекламу. Поэтому в иркутских газетах довольно часто можно было встретить следующее объявление: «Учитель танцев благородного института, кадетского корпуса и других учебных заведений Ковалев дает уроки у себя в школе и вне». Или «Люзинский, бывший артист императорских театров, преподаватель томских учебных заведений, преподает уроки всех новейших бальных танцев грации и пластики». Практически во всех объявлениях гарантировалось обучение за 1-2 урока одного танца. «Учитель танцев Кац получил из Петербурга программу новейших бальных танцев за 1906 год. Также по средам у меня практические танцевальные вечера. Гарантирую, в 2 урока один танец». Программа танцевальных школ была достаточно разнообразна. Желающим научиться танцевать предлагали следующие танцы: вальс английский и вальс бастон, падекатор, падеспань, бал-чардаш, русско-славянский, гавот-империал, полька-паризьен, краковяк, мазурка-польский, экзотические, кэк-уок, гейша, модерн, экспромт, фурор и даже 20-е столетие. В танцевальные школы принимались и взрослые, и дети. В Иркутск вместе с нотами отправлялись подробные описания модных танцев. К примеру, вот вам описание танца «Кракояк». Кавалер и дама становятся рядом. Кавалер берет даму за левую руку и начинают по польке. Кавалер с правой, а дама с левой вперед, не разнимая рук. Когда делают правой ногой по польке, то держит правое плечо вперед. Когда левой, то левое плечо вперед. Кавалер берет даму за обе руки и делает два голубца с левой ноги, а дама с правой и одно по польке, считает три. Потом наоборот. Кавалер правой ногой два голубца, а дама с левой и опять одно по польке. Затем семь кругов вальса. А на восьмой дама делает, не опуская руку кавалера, один круг. Как далеко мы ушли от праздничной бальной суеты, которая согревала сердца и души, рождала надежду на встречу с единственным и неповторимым. Мы стали прагматичны и рациональны, и все же хочется верить, что бальный вихрь вновь вернется в наш прекрасный город. Тем более, что в историко-мемориальном отделе Иркутского художественного музея усадьба Владимира Платоновича Сукачева проводятся такие балы, а сотрудники отдела приглашают всех желающих научиться старинным танцам на отдельных занятиях. Ну вот, на этом мы и закончим нашу радиопередачу. Мы по-прежнему ждем ваших отзывов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Средь шумного бала случайно в переводе мирской суеты тебя я тайна твои покрывала черты, лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как моря играющего. Мне стан твой понравился тонкий, и весь твой задумчивый вид, а смех твой грустный и звонкий с тех пор в моем сердце звучит. В часы одинокие ночи люблю я усталый прилечь, я вижу печальные очи, я слышу веселую речь, и грустно я грустно так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.